Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Брызги барреля. О чем могут договориться страны ОПЕК на неформальной встрече, которая пройдет в среду, 28 сентября, в столице Алжира? С момента последней такой встречи, весной этого года, объемы добычи нефти ими только выросли, напоминает эксперт, гость нашей программы сегодня. Они предлагают покупателям хорошие скидки, и признаков того, что прежние позиции этих стран в части неких соглашений о сдерживании добычи как-то меняются, пока не видно. Предыдущая такая встреча в середине апреля в столице Катара, Дохе, провалилась из-за позиций двух стратегических оппонентов – Саудовской Аравии и Ирана. Эр-Рияд заявил, что не приемлет каких-либо соглашений о сдерживании роста добычи нефти, пока к ним не присоединится Иран. Тегеран со своей стороны даже не стал участвовать во встрече, заявив, что сначала он намерен увеличить свою добычу до досанкционного уровня, то есть 4 миллиона баррелей в сутки. За минувшие 5 месяцев добыча в Иране достигла уже 3 миллионов 850 тысяч баррелей, то есть почти уже до санкционного уровня, как и экспорт из страны – 2,5 миллиона баррелей в день. Саудовская Аравия со своей стороны якобы готова обсудить в Алжире планы снижения собственной добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Это ни много ни мало 4,7% к уровню добычи в августе. Об этом, правда, заявил 25 сентября министр энергетики Алжира, а никто из официальных представителей самой Саудовской Аравии. В контексте такого рода перемен можно ли говорить о том, что апрельские позиции как Эр-Рияда, так и Тегерана изменились настолько, что некие договоренности между ними стали представляться хотя бы чуть более вероятными? Хотя, например, министр нефти Ирана уже заявил, что приехал на форум в Алжире для консультаций и обмена мнениями. Не более того, об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg. Наш собеседник в Москве – партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, никаких изменений в позиции сторон не произошло. И прежде всего это заметно, потому что навес предложения над спросом сохранился, как сохранились и тенденции роста добычи в каждой из упомянутых стран. То есть в Саудовской Аравии, в Иране, да, впрочем, и во всех ведущих государствах нефтедобывающей группы. Были некоторые колебания в цене, вызванные, скорее всего, нервной реакцией рынка или сознательной игрой участников рынка, фьючерсов двухмесячных и других бумаг, которые торгуются вне зависимости от реальных физических объемов нефти. Мы видим сейчас на протяжении всего этого времени реальные цены на нефть, по которым она шла от производителей к потребителю, были существенно ниже того, что торговалось в бумажном виде на биржах.
ОПЕК теоретически способна регулировать предложение нефти в мире, но никак не мировой спрос на нее. А Международное энергетическое агентство в своем последнем сентябрьском обзоре резко понизило собственные предыдущие прогнозы относительно темпов прироста этого спроса, как в 2016, так и в 2017 году. И среди главных факторов, по мнению экспертов агентства, замедление роста спроса не только в Китае или Индии, но и в Европе. На ваш взгляд, такого рода перспективы, если, конечно, допустить, что они согласятся с такими прогнозами, способны ли оказать дополнительное давление на страны ОПЕК, вынуждая их к некоему соглашению о сдерживании добычи нефти, пока цены на нее не упали еще больше? Или, скорее, они будут готовы идти до конца, упорно защищая свои рыночные доли?
Я думаю, что страны ОПЕК не готовы в одиночку или отдельными группами снижать добычу. Борьба продолжается за сохранение ниш на этом рынке и за завоевание новых ниш. Мы видим, что тот же Иран и Саудовская Аравия предлагают неплохие скидки покупателям в борьбе за рынки сбыта. И ОПЕК в целом я бы не стал рассматривать в качестве инструмента ценообразования или в качестве картеля, который способен манипуляцией с объемами добиться некоего движения цен. Сейчас таким фактором является добыча нефти, в основном сланцевой нефти, в Соединенных Штатах Америки. К Как только на рынке будет освобождаться какая-то ниша, и цены в результате пойдут несколько вверх, американские компании немедленно увеличат и очень быстро увеличат добычу нефти, чтобы заполнить эту нишу. Таким образом, давление на цены сохранится на протяжении ближайших нескольких лет.
По вашим представлениям, уже сам по себе этот фактор может ли свести на нет чуть ли не любые договоренности стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран о сдерживании добычи сырья?
Компании накопили фонд уже пробуренных скважин на нефтяных фланцевых пластах в объеме примерно 3000 штук. И каждая из этих скважин просто ждет операции по началу эксплуатации и выдачи нефти. В течение буквально недели-другой, если появится новая ниша на рынке, американцы способны ее заполнить. И поэтому главным фактором в предложении все-таки являются Соединенные Штаты Америки, а не какая из стран-членов ОПЕК.
Для сравнения, по оценкам американской сервисной нефтегазовой компании Baker Hughes, к 23 сентября на территории Соединенных Штатов насчитывалось в целом 418 действующих нефтяных скважин, то есть в 7 раз меньше того самого накопленного фонда на сланцевых месторождениях, о котором вы говорите. А избыточное предложение нефти в мире по отношению к реальному спросу на нее, которое, собственно, и стало главной причиной более чем двукратного падения цен за последние 2 года, сколь заметно сократилось с начала 2016 года, по вашим представлениям. Понятно, что точных оценок здесь быть не может, но все-таки. Ведь текущие экспертные оценки колеблются в диапазоне от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки. Это чуть менее 1-2% общемирового потребления. То есть по этим оценкам трудно судить, а сокращается ли в последние месяцы этот разрыв вообще. Еще в прошлом году его оценивали в 2,5 миллиона баррелей в сутки.
Я думаю, что в целом этот навес пока не сокращается. Он меняется вверх-вниз с некоторой амплитудой. Но в целом, я думаю, что оценки, которые давало агентство Platts, более или менее правильно здесь рассуждают, говоря, что сейчас этот навес составляет немного более чем 1 миллион баррелей в сутки.
В начале сентября Саудовская Аравия и Россия в рамках саммита «Большой двадцатки» подписали совместное заявление в целях стабилизации мирового рынка нефти. Как вам в целом представляется его потенциальная эффективность? Да, ни одну из сторон оно ни к чему и не обязывает, но ведь зачем-то его подписывали. И в нынешней встрече в Алжире Россия в итоге участвовать не станет. По словам генерального секретаря ОПЕК, это будет встреча лишь стран, входящих в нефтяной картель.
Ну, мы видели очень много таких бумажек, которые абсолютно ни к чему не обязывают стороны. Они имеют больше политическое значение или пропагандистское, или пиар-значение. Но на рынок такие бумажки могут оказать какой-то эффект весьма краткосрочный, и только на легковерных игроков или на тех, кто, воспользовавшись этой легковерностью, на некотором скачке цен слегка заработает, продав на подъеме свои фьючерсы.
В самой России добыча нефти в начале сентября достигла очередного рекордного уровня – 11 миллионов 750 тысяч баррелей в день. И ясно, что в условиях глубокого спада внутреннего спроса на все и вся добавленная добыча идет на экспорт. Однако, как отмечает в своем последнем обзоре Международное энергетическое агентство, в мировой экономике в целом стимулирующий эффект низких цен на нефть слабеет. Если формально продолжить эту логику, то при новом росте цен на нефть спрос на нее будет только сокращаться или как минимум расти гораздо медленнее. В этом контексте как вам представляется позиция России на любых переговорах с другими нефтедобывающими странами о некоем сдерживании добычи? Ведь с одной стороны много говорится о необходимости стабилизации рынка нефти с целью повышения цен, а с другой стороны собственными руками сокращать свой же экспорт явно не захочется. Кроме того, министр энергетики России Александр Новак прямо заявил 25 сентября, что мы не обсуждаем вопрос снижения добычи нефти искусственным способом. Конец цитаты.
Ну вот, с одной стороны, тот же самый министр говорит, что Россия готова участвовать в усилиях по стабилизации рынка путем замораживания своей добычи. А теперь тот же самый министр говорит, что никакого искусственного сдерживания добычи нефти в России невозможно придумать, а все это будет делаться естественным путем. Вот последнее заявление совершенно правильное, поскольку у Министерства энергетики Российской Федерации нет никаких рычагов воздействия ни на добычу, ни на экспорт, ни на внутреннее потребление нефти и нефтепродуктов.
Если не говорить о снижении добычи искусственным способом, то какие другие меры могли бы ускорить тот самый процесс балансировки мирового рынка нефти, о котором постоянно говорят в последние месяцы и страны ОПЕК, и другие экспортеры нефти? Да и существуют ли такие в принципе?
Меры искусственного сокращения добычи могут быть двоякого рода. Во-первых, это договоренность действительно нефтедобывающих стран о том, чтобы сдержать добычу и сократить разрыв между предложением и спросом. Сейчас такой сценарий представляется абсолютно нереалистичными, учитывая многочисленность американских нефтяных компаний, российских нефтяных компаний, не подчиняющихся политическому решению руководства своих стран. То есть это фактически невозможно. Есть второй способ. Это если кто-то будет затевать военную провокацию, вооруженную авантюру, скажем, в Персидском заливе, откуда на рынок поступает примерно треть объема торгующейся на международном рынке нефти. Вот тогда, если вдруг потопит танкер в Ормузском проливе или начнутся серьезные военные действия в том районе, тогда можно ожидать, что цены на нефть взлетят до высот, каких они еще не видели.
Вспомним о факторе накопленных стратегических запасов нефти в разных странах мира, которые также давят на цены вниз и сегодня, и, видимо, будут давить в ближайшем будущем. Еще в 90-е годы 65% общемирового спроса на нефть приходилось на страны Организации экономического сотрудничества и развития, включающие на сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Сегодня эта доля лишь 48% и постоянно сокращается, тогда как доля крупных развивающихся стран, таких как Китай или Индия, наоборот, только возрастает. Но рекордные запасы нефти накоплены именно в странах Организации экономического сотрудничества и развития, тогда как в развивающихся странах потенциал их пополнения, как отмечают некоторые эксперты, остается весьма значительным. Стало быть, делают вывод те же эксперты, этот фактор может заметно поддержать цены на нефть, стимулируя их новый рост. В какой мере вы разделяете подобные оценки?
Я не думаю, что это имеет хоть какое-либо значение, поскольку запасы нефти, которые невозможно в этот момент реализовать, накапливаются не только в виде стратегических запасов в каждой из стран-потребителей, в Китае, например, или в других государствах, они накапливаются еще и в странах добывающих, в их собственных хранилищах, а также в танкерах, которые стоят на рейде и ждут, когда найдется потребитель на эту нефть. Совершенно не обязательно география расположения таких накапливаемых запасов совпадает с политической географией каких-то государств.
Мировые цены на нефть сорта Brent, к которым привязана и экспортная цена российской нефти Urals, сегодня держатся примерно на тех же уровнях, что и в середине апреля, когда в столице Катара, Дохе, состоялась предыдущая встреча нефтедобывающих стран, то есть примерно $46-47 за баррель. То есть за минувшие 5 месяцев в целом они в итоге практически не изменились. По вашим представлениям, можно ли говорить о достижении ценами некоего нового дна, ниже которого они вряд ли уйдут в ближайшие месяцы?
Очень трудно давать прогнозы нефтяных цен с ориентацией на неделю, месяц, даже несколько месяцев, а тем более вот до конца года, поскольку здесь возможны самые разные колебания. Прогнозы, которые можно было дать, и которые вот я давал в конце 2014 года, на ближайшие 2 года, на более или менее среднесрочную перспективу, они сводились к средней цене $45 за баррель. Эти прогнозы осуществились. То есть сейчас мы видим, что в течение 2 лет, несмотря на колебания вверх и вниз, серьезные колебания, вниз чуть ли не до 27, вверх на 50 с лишним долларов, средний показатель по двум этим годовым срокам остался вот на предсказанном уровне. Дальше я пока на длительный срок предсказывать не решусь, поскольку недостаточно сведений о спросе. Там очень много неясностей пока. Мы этот вопрос еще не анализировали.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Радио «Свобода. Экономическая среда».